Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин, телефон в студии 959-59-39. В прошлом эфире, рассказывая о святынях богоспасаемого града Одессы, я упоминал еще не прославленного святых, блаженного Ивана Петровича Жуковского, и приглашал наших слушателей помолиться с нами у чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Мы были в храме в эту субботу на Светлой Седмице, в храме Ильи Пророка в Черкизово, где великие святыни находятся, икона Матери Божией, Овсепетая Мать, живоносный источник, и упоминал могилку блаженного Ивана Яковлевича Корейши. И вот одна из слушательниц позвонила и спросила, а как же у Ивана Яковлевича, ведь о нем разные мнения. Не было времени подробно рассказывать, а вот в эту субботу, помолившись снова на могилке блаженного Ивана Яковлевича Корейши, я о нем попытаюсь рассказать, насколько возможно, более подробно, потому что все, конечно, не расскажешь в одной передаче. Но действительно, о Иване Яковлевиче Корейше разные ходили слухи. Я упомянул о том, что понимать подвиг юродивого Христа ради очень сложно. И для людей недуховных его подвиг юродства Христа ради не только непонятен, а вызывает у них, обычно у таких людей, очень серьезное противление. Потому что, ну, вот представьте себе, как светский человек воспринимает человека, который, допустим, зимой ходит босиком в одних холщовых штанах и рубахе. Так ходил Иван Петрович Жуковский в Одессе в хрущевские годы и в послевоенные годы. Конечно, людям недуховным они кажутся болящими, так скажем, да, и какие-то странные их высказывания, непонятные для совершенно для человека, они считают их безумцами, ну, как сказано, да, для эллинов, да, юродство и безумие, да. Ну вот, а Иван Яковлевич интереснейший человек, и, конечно, о нем писали в XIX веке многие, но в XIX веке, в отличие от XVI-XVII века, когда на Московской Руси глубоко почитали юродивого Христа ради, не все понимали этот подвиг, не все понимали, что это значит. И вот, действительно, Иван Яковлевич писал, и Достоевский Федор Михайлович в романе «Бесы» упоминает его, Лев Николаевич Толстой в повести «Юность», Николай Семенович Лесков писал, упоминал, и Александр Николаевич Островский. Но в этих произведениях просто упоминается Иван Яковлевич, не дается его характеристика. А вот кто о нем писал подробно, это был некий Иван Пыжов. Он написал книги, которые сегодня мы называем «желтой прессой» с полным основанием. написал, например, вот слушайтесь в название, 26 московских пророков, юродивых, дур и дураков. Одно название чего стоит, да, вполне для московского комсомольца подходит. И там он его описал, как, значит, ну, понятно, что он мог написать о святом юродивом. И для него юродиво – это дикость, патология, жулики сплошные. Но кто такой Пыжов? Пыжов был связан с террористом Нечаевым. Сбежал от него, когда Нечаев задумал, ну, знаете, знаменитую историю, когда они убили одного студента, жестокое очень убийство. И вот этот Пыжов писал книгу, слушайтесь название, «Поп и монах как первые враги культуры человека». Вот такое было название книги. Можно ли верить этому человеку? Конечно же, нет. Сегодня этих Пыжовых очень много, особенно в средствах массовой информации. А Игнатий Брянчанинов, святитель, когда действительно не знал Ивана Яковлевича, высказался в одном из своих писем и в книге «Приношения монашествующих». Он основывался, повторяю, я сказал и повторю еще раз, что он основывался на сплетнях и рассказах людей. А святитель Игнатий Брянчанинов обличал людей, находящихся в прелести. Вот ему сказали, что Иван Яковлевич Кореша такой, находящийся в прелесе, уже иродивый. Но потом, когда он узнал о нем более подробно, он написал, что это лицо – предмет общего уважения, и этим Пыжовым превращено в предмет насмешки. Ну, а кто к Ивану Яковлевичу относился замечательно, это святитель Филарет Московский, чьи мощи почивают в храме Христа Спасителя сегодня. Однажды вдова одного коллежского асессора Екатерина Полицына спросила владыку, святителя Филарета, какого вы мнения у Ивана Яковлевича Корейши? И владыка ей ответил, я много знаю о нем хорошего. А можно ли просить его святых молитв? А почему же нет, ответил святитель. Одно письмо, кстати, написал Иван Яковлевич митрополиту Филарету с просьбой, и он начинал свое письмо словами «Луч великого света», а затем изложил свою просьбу и подписался «Студент хладных вон, вот, студент хладных вод Иоанн Яковлев». А в конце поставил три креста. Ну, а когда он отошел к Господу, святитель Филарет сказал, отмучился труженик. И действительно, труженик он был великий. Иван Яковлевич Кореша, он не просто нес подвиг юродства, он служил до конца жизни, служил людям. Вот представьте себе, человек образованный, закончил семинарию. Есть сведения, что закончил или учился в духовной академии, преподавал в духовном училище. И однажды преподаватель задумался, посмотрел в окно, положил книгу или тетрадь ученика и ушел. И куда он ушел? Он ушел странничать по святым местам. 3 года нес послушание в монастыре. Да, и, кстати, он из семьи священников, Иван Яковлевич Кореша. Очень хорошо, как говорят, когда учился, ему особенно давались богословия, толкование священного писания, латинские, греческие языки. То есть он был человеком необыкновенно образованным. Уходит в монастырь. И 3 года живет, проходит послушание в Соловецкой обители, потом в Невостовобенской пустыне. Возвращается в Смоленск, пытается преподавать, его близкие попросили вернуться. Но потом уходит и живет Иван Яковлевич в баньке, питается заброшенной на огороде, питается только с огорода всем, что есть. Ходит и зимой, и в холода страшные, в холщовой рубахе, в одежде, и люди видят, что по его молитвам, что вот если в доме какая-то беда, тут же приходит, никто еще не знает, приходит Иван Яковлевич. Либо утешить, когда кого-то теряют умирающего, либо помочь. Замечает исцеление по его молитвам. Но говорит он, конечно же, непонятно для всех. Он говорит, либо стихи читает, псалмы читает, приложения стихотворные, либо говорит так, что только потом понимают, о чем говорил этот аскет, старец. Ну, а закончилось его пребывание в Смоленске, его почитали очень многие люди, тем, что он обличил одного важного очень вельможу, приехавшего в Смоленск. Этот вельможа стал ухаживать за дочерью красавицы молодой вдовы купца какого-то смоленского и предложил ей выйти за него замуж, уехать с ним в Петербург, и в Петербурге они обвенчаются. якобы. И все привыкли приходить за благословением к Ивану Яковлевичу. Он ответил матери этой девушки: а как же он обвенчается с тобой, когда у него жена и трое детей? И когда при всех эта женщина, вдова купца, задала этому вельможе вопрос, он был поражен, но не смог отказаться, он признался. Ему закрыли доступ во все дома, порядочные в Смоленске. Уехал он в гневе невероятном, оклеветал, пользуясь своими связями Ивана Яковлевича. Его посадили в дом умалишенных. Но это туда, в эту, как бы сегодня сказали, психбольницу, стали к нему люди приходить. Он и там помогал людям. И вот по доносу этого вельможа Ивана Яковлевича везут в Москву. На Преображенке был такой приют для душевнобольных. В очень тяжелых условиях болящие люди, душевнобольные там жили. Ивана Яковлевича написано, что он буйный, представляет угрозу для людей. Его заковывают в цепи и поселили в подвале. Представляете? Даже одно это выдержать такую клевету и выдержать такие условия. А затем стали замечать, что по его молитвам, во-первых, увидели, как он относится к людям, стали приходить, из Смоленска дошли слухи, стали приходить люди. И тогда, когда сменился главный врач в этой больнице, Ивана Яковлевича выпустили, увидели, что он действительно человек непростой, скажем так, молитвенного духа. И дали ему нормальную палату. И вот послушайте, братья и сестры, что делает юродивый Христа ради. Он в этой большой палате... А почему ему дали большую палату? Потому что люди приходили, жертвовали на больницу. И он стал кормильцем всех этих немощных, душевнобольных. Выделяет ему большую палату светлую. Он в этой палате в углу проводит черту. И за эту черту десятилетия Иван Яковлевич не выходил. Он либо стоял там, либо лежал на соломе. Больше ничего не захотел, никаких ни перин, ничего. Только солому бросил себе на пол. И вот так принимал, представляете, прожить десятилетия, не выходя за черту. Это же подвиг, ну, выше человеческих сил. И к Ивану Яковлевичу туда приходили и знатные люди, приходили, вся Москва о нем слышала. Приходили, знали, что происходит исцеление по его молитвам. Но, конечно, он говорил по-разному с людьми. По-разному говорил с людьми, иногда говорил очень грубо, как юродивый, потому что когда он чувствовал, что люди приходят с житейскими проблемами, бессмысленными, там, выгодную сделку совершать или нет, да, вот, ну, из любопытства, он мог отвечать грубо. На самом деле он все время пребывал в молитве. А многим он подавал, по его молитвам подавалось исцеление. Причем, что он творил все эти годы? Он просил, чтобы ему приносили бутылки и камни, булыжники. И вот он в ведре толок бутылки разбитые и руками перемешивал это стекло с булыжником, пока все это не превращалось в песок. И все понимали, что он это творит. Он как бы человеческие грехи перетирает, перемешивает их в песок. Но я не буду говорить о всем, что... о всех чудесах, которые исцелениях по молитвам Ивана Яковлевича. Действительно, очень много людей к нему приходило. Ну, кстати, вот об одном забыл сказать. Во время войны 812 года Иван Яковлевич, наших солдат, зимой опять же ходил в холщовых босиком, в штанах, в рубахе, в каком-то тулупчике, ходил рваном, спасал солдат раненых, а когда армия Наполеона, полчища 12 языков, стали бежать из страны, он шел за армией Наполеона. Подбирал, кормил, перевязывал раны и спасал наполеоновских солдат. Один раз его даже наши казаки поймали, не знали, кто это такой, привели, но стало ясно, что это блаженный Христа ради юродивый, его отпустили. Вот такую любовь он проявлял к врагам. Ну, а чтобы сказать еще о Иване Яковлевиче, чтобы стало ясно, кто он такой, вспомним его учеников. Вот, например, один из его учеников был знаменитый отец Леонтий, иеромонах. Вот как он стал иеромонахом, отец Леонтий? Он был фабрикантом, суконщиком, его звали Лука Афанасьевич. Но он очень любил Ивана Яковлевича Кариша. Приезжал к нему, помогал в больнице, ходил к нему часто. И вот представляете, накануне русско-турецкой войны 1828 года Иван Яковлевич говорит этому фабриканту: Луке Афанасьевичу, благополучному человеку, говорит слова евангельские. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». И добавил: «Ступай, Лука, в Старый Иерусалим». То есть не в Новый Иерусалим в Подмосковье, в Старый Иерусалим. И вот этот фабрикант смутился, но он привык его слушать. «Ну, у меня же дела какие-то, торговля». Иван Яковлевич ему напоминает: удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. И говорит удивительные слова: когда будешь в Барграде, вспомни меня. В Барграде, все вы знаете, братья и сестры, мощи святителя Николая находятся, угодника Божия. Лука Афанасьевич удивлен был, говорит: а как же я в Барград попаду, ведь я же в Иерусалим. Взял благословение у Ивана Яковлевича и поехал. Представляете, вот какое послушание было у человека удивительно. Оставил все дела, поехал. Но дело в том, что тогда русско-турецкая война начиналась. Лука Афанасьевич добрался до Константинополя, сел на корабль, пошли они в Иерусалим, и в это время шторм страшный. Корабль ветер несет по своей воле во время шторма, а через несколько дней начинается эпидемия чумы. Умирают все пассажиры, из 300 человек на корабле остается 7. Среди них Лука Афанасьевич. Кораблем управлять невозможно. Он молится, потому что, ну, представляете, несется по волнам, несется корабль, парусник огромный, полный мертвецов. Через некоторое время корабль прибило к берегу, спрашивает, где мы, а жители отвечают: вы в Барграде, у святителя Николая. Вот такое чудо. 3 года он живет в Италии, потому что идет война, и турки не пускают русских в Иерусалим. Потом побывал в Иерусалиме, там помолился. Побывал на святой горе Афон, приезжает в Россию, идет к Ивану Яковлевичу, и ему юродивый Христа ради говорит: а теперь, братец, иди, значит, по святым местам. Как он сказал: ты только не давай ноги твои во смятение, верь, что не воздремлет хранящий тебя Господь, покров твой и во дни солнца не ожжет тебя, а покров Владычицы Пречистой защитит и сохранит от всякого зла. И представляете, какое величайшее послушание. Этот человек, Лука Афанасьевич, идет по благословению Корейши, идет по России, странничает, как идет пешком тогда. Странники ходили пешком, представляете. Идет к Тихвинской иконе, на Соловки, в Саров. И много чудес было по дороге. И потом он, по его благословению, постригается и входит в число братьев Покровского монастыря. Пострижен был с именем Леонтия. И вот этот отец Леонтий, который стал монахом по молитвам Ивана Яковлевича Корейши, постоянно его причащал святых христовых тайн. По благословению митрополита Филарета святитель сказал, что... чтобы ему разрешили служить в этом храме, в богадельне постоянно, до самой кончины отец Леонтий. Его, кстати, многие москвичи любили, почитали старцем, а когда отец Леонтий, в миру бывший Лука Афанасьевич, скончался 18 мая 1848 года, накануне отдания Пасхи, Иван Яковлевич Корейша сказал: нет, отец Леонтий не умер, отправился служить раннюю обедню к Тихвинской Божией Матери. Вот еще можно приводить примеры монахов, священников, которые избрали этот путь по благословению Ивана Яковлевича Корейши. Мне кажется, что вот такие истории, такие плоды его молитвы блаженного Христа ради юродивого, они наиболее ясно говорят, кем он был на самом деле. Ну, а отошел он весной 1861 года, после причащения в Великую Субботу тела и крови Христовой. Он знал уже, что причастился в последний раз жизни, говорил своим чадам о том, что они придут прощаться с ним. Но вот какая у него кончина. Одна женщина принесла, он лежал, приходили к умирающему, он уже не вставал, приходили к нему прощаться, задавали какие-то вопросы, он всем до конца отвечал. И слабым голосом, и одна женщина принесла много хлебов, не знала, кому их передать, он слабым, еле внятным голосом сказал: «Боже, благослови для нищих и убогих, неимущих старцам в богадельне». А потом, вот послушайте последние слова блаженного Христа ради юродивого: «Спаситеся, спасите, спасенна будет вся земля». вот его последние слова. И, братья и сестры, я вот советую всем побывать на его могилке в храме. В ограде храма находится пророка Ильи в Черкизово. Помолиться, потому что прихожане этого храма и священники знают очень много. Он еще не прославлен, но мы же молимся подвижникам до прославления. Они же слышат нас, как все старцы говорили. Приходите ко мне на могилку, я вас всегда услышу, всегда вам отвечу. Там был как-то настоятелем, несколько лет настоятелем этого храма был отец Николай Дмитриев, он в Японии служил. Долго его японцы очень любили. Высокий, могучий такой священник. Помню его еще диаконом был на Рижской в храме Знаменском. И вот отец Николай Дмитриев очень много многих своих чат, когда задавали какие-то вопросы сложные, он говорил: а вы пойдите на могилку к Ивану Яковлевичу и помолитесь, он вам даст ответ. И люди то в тонком сне, то в каких-то своих удивительных обстоятельствах получали ответы от блаженного Христа ради Иродиева Ивана Яковлевича Корейши. Вот что я о нем можно много рассказывать. Замечательные книжечки есть. Вот одна из книжечек, я сейчас рассказывал, держа в руках эту книгу, Владимира Мельника «Спасена будет вся земля», московский блаженный Иван Яковлевич Корейша. Прославят его или не прославят в ближайшее время, мы не знаем, но то, что каждый, кто к нему молитвенно обращается, чтит его память, получит по молитвам блаженного и помощь небесную. Но главное, надо помнить, что прежде всего блаженный, конечно, наставляет в духовной жизни. Поэтому иногда Христа ради Иродиева, когда к ним обращаются к ним с вопросами, где, скажем, такой внутренний мотив – это стяжательство, какая-то жажда мирского успеха, они иногда отвечают очень иносказательно, но могут ответить очень грубо. А вот видите, таких духовных людей – каким был бывший фабрикант-суконщик Лука Афанасьев, который стал московским подвижником в Покровском монастыре, почитаевым иеромонахом или игуменом, он был, не помню, Леонтием, вот такие от них получают духовную помощь. Но интересно, Владимир Мельник, много можно, я со многими людьми говорил, кто по молитвам на могилке Ивана Яковлевича получал его помощь, а вот автор этой брошюрки, он думал, ему сказали, что надо пить расторопшу, такую травку. А он что-то вызвал это у него сомнение, потому что в аптеке была написана биологически активная добавка. Он пришел, его первый раз ему посоветовали сходить на могилку, был в этом храме. Думает, ну что же, такая мелочь, неужели будет блаженный по таким мелочам его беспокоить? Но все-таки задал вопрос. Да, и только отошел от могилки 20 шагов, когда выходишь из храма, там обычно нищие сидят так у ворот. И вот вышел, и один нищий прямо через его голову говорит другому: а расторопшу ты пей, пей, трава хорошая. Но есть, мне рассказали в храме в субботу о том, как повар этого храма женщина исцеление получила. И вообще таких чудес много. Но опять же, дорогие братья и сестры, как мы к старцам ездим живым, так и на могилке почивших старцев, Иродиевых, блаженных Христа ради, надо приходить прежде всего и спрашивая их помощи для жизни духовной. Иван Яковлевич, кстати, он, ну, такие вещи, которые человек, например, светский, приходили к нему и знатные люди, ему когда еду приносили, он все смешивал в одной миске. И первое, и второе, какие-то фрукты принесут туда же, иногда давал людям есть эту еду, но он показывал, что не надо на это обращать внимание. Кстати, у него был сторож, его слуга, которого приставили в больницу, Мирон, следить. Он жаловался, говорит: никакого, голова трещит, люди, представляете, блаженный Христа ради Иродиевы сотни людей в день принимал. И вот этот Мирон, как говорится, все время толчет эти бутылки, камнями перетирает, вопросы какие-то, ответы невозможно. Думаешь, вот ночью посплю. А он, говорит, ночью лежит, лег на живот, смотрит на икону и все время что-то шепчет. То есть он все время пребывал в молитве. Вот такой вот блаженный московский праведник Христа ради Иродиева Иван Яковлевич Корейша. Будем надеяться, что его молитвами Господь нам всем поможет. Но мне кажется, можно еще много о нем рассказывать, может быть, его житие зачитать, но мне кажется, что я сегодня ответил, можно ли ему молиться, был ли он в прелести, или это был действительно подвижник Божий. Ну вот. Ну, а, дорогие братья и сестры, я напоминаю вам, что 18 мая, уже довольно скоро, меньше месяца, будет интереснейший вечер в цикле «Возвращение на родину», посвященный Александру Сергеевичу Пушкину, 180-летию убийства нашего великого поэта, великого русского человека, гения нашего, и как Пушкина можно только гением называть. «Велению Божию, о муза, будь послушна». И приедет специально из Североморска Преосвященный епископ Митрофан Баданин, вы хорошо знаете батюшку, морской офицер потомственный, прослуживший на Северном флоте, будет принимать участие в вечере и постоянный автор радио «Радонеж» протоиерей Артемий Владимиров, дорогой наш батюшка, протоиерей Леонид Сафронов приедет из города Вятки, удивительный священник и необыкновенно одаренный поэт. Приедет Валентин Яковлевич Курбатов из Пскова, писатель, историк культуры, специально приедет из Пскова. Будет искусствовед Александр Николаевич Севастьянов, автор и ведущая Лина Мкрычан. Она лауреат Пушкинской премии. Начало 18:30, дом кино Союза кинематографистов, Белый зал. Ну, а билеты вы знаете в лавке храма Сретенского монастыря, в церковной лавке Богоявленского и Волховского собора, в книжной лавке Кириллица в Черниговском переулке и в церковной лавке Алексеевского женского монастыря, метро Красносельская. Так что приходите, дорогие братья и сестры. Ну, а я вас приглашаю на поездку 6 мая. Эта поездка будет необычная. Бывают у нас паломнические поездки, которые раз в год проводятся, потому что эта поездка посвящена празднику Великой Победы. А 6 мая, в субботу, в этот день память небесного покровителя русского воинства, святого великомученика Георгия Победоносца. Ведь 6 мая фактически закончилась война Великой Отечественной нашей Великой Победой. И 6 мая день памяти Георгия Победоносца совпал с Пасхой в 45-м году. Вот мы вас приглашаем помолиться, поблагодарить Бога, Царицу Небесную, за священную победу. Эта поездка посвящена чудесам милости Божией, явленным в годы Великой Отечественной войны. Будем вспоминать многие чудеса и, конечно, подвиг нашего народа в эти годы. Мы с вами помолимся в Богоявленском и Волховском соборе у чудотворной Казанской иконы Матери Божией. Вот интересно, 22 июня 41 года Богоявленский и Волховский собор, как и храм Ильи Пророка в Обыденном, должны были закрыть, должны были отслужить последнюю службу и отдать ключи уполномоченному исполкома. А в 4 утра бомбили наши города, и стало не до этого. А вот в 44 году в Богоявленский и Волховский собор переносили мощи святителя Алексея Московского. Так что, да, это чудо удивительное. Ну, а потом мы с вами отправимся, помолимся в храме Петра и Павла у чудотворного образа Царицы Небесной, нерушимое стеное предстательство. В этом храме Почаевская икона Царицы Небесной, чтимый образ святого благоверного князя Александра Невского. Я надеюсь, что мы с вами успеем и в храм Резоположения на Донской. Этот храм связан с блаженной Матронушкой. Она во время войны молилась о нашем Отечестве. А завершим мы нашу поездку в храме Вознесения у Серпуховских ворот. Там икона святого великомученика Георгия Победоносца с частицей мощей. Чудотворные иконы Матери Божией Иерусалимская, Иверская. Икона Пресвятой Троицы с частицей Маврийского дуба. Ковчежец с частицей мощей Алексея, Человека Божия, много очень святынь. Иконы с частицами мощей Киприана и Устинии, Петра и Февронии, святителя Николая Угодника Божия и наших покровителей небесного воинства, святого благоверного князя Александра Невского, Федоровича Ушакова, непобедимого адмирала. 6 мая, братья и сестры, те, кто желает с нами поехать, звоните по телефону 8-903-151-61. 14, 8-903-151-61-14, 9 мая, поездка, посвященная Великой Победе. Но я думаю, 9 мая пойдет бессмертный полк. Пойдем мы все с портретами, с фотографиями наших отцов, матерей, дедов, тех, кто совершил этот бессмертный подвиг. Вчера мы поминали их всех на Радоницу. Приходили, кто мог, на кладбище, к могилам своих усопших, и обменивались с ними, восклицали «Христос воскресе!». И мы знаем, что все наши усопшие в надежде воскресения, жизни вечной, отвечали нам «Воистину воскресе!», потому что в этот день мы четко, очень точно с вами знаем, что у Христа мертвых нет. Наш Бог не Бог мертвых, а Бог живых. И когда-нибудь мы все в Царстве Небесном с нашими дорогими близкими соединимся и будем радоваться о воскресшем Христе, который даровал нам с вами жизнь вечную. Ну вот, а о Иване Петровиче Жуковском я говорил, о детском святом, и просил в прошлый раз ваших молитв, братья и сестры, в богоспасаемом граде Одессе и митрополите Агафангеле с его паствой. Сейчас скоро в Одессе очень печальная дата. Это день 2 мая. Будем поминать погибших на Куликовом поле. Всех, кого изуверы убили в этот день. Но мы знаем, что они тоже в Царстве Небесном, и что их подвиг, их жертва не была напрасной. Мы знаем, что обязательно этот город будет освобожден от этой фашистской нечисти. И помолимся с вами в этот день о всех погибших. Мне кажется, что так как они боролись с этим ненацизмом, с этими бандеровскими палачами, то их приняли и наши герои, воины Великой Отечественной войны, приняли их жертву. И они все молятся о нас. Ну вот, да, дорогие братья и сестры, в Казанской иконе Матери Божией, мы 6 мая поедем к ней, а вообще с Казанской иконой связана вся история России. И сегодня иногда спрашивают у нас, можно ли ожидать войны в ближайшее время. Вы знаете, по нашим грехам, конечно, Господь может нам послать любые испытания. Но, как мне сказал один опытный иеромонах в Оптиной пустыне когда-то, говорит, Господь нам посылает испытания как, такими мелкими, что ли, дозами. Почему? Потому что мы, в отличие от наших отцов и дедов, мы настолько немощные, что вот те испытания, которые они смогли вынести, мы не вынесем. И поэтому пока Господь дает нам время укрепиться в вере, подготовить свои души, вот будем это ценить, дорогие братья и сестры. Я прошу ваших молитв, сугубых ваших молитв, братья и сестры, о новопреставленной Христине. Я говорил уже, это на Святой Седмице отошла ко Господу мать пятерых детей, о ее супруге Игоре с детками, 5 детей осталось. Христина была молодая женщина, немногим за 30 лет. Помолимся. Еще раз скажу, что это все, конечно, не случайно. Господь милостив. И почему такие испытания людям посылаются, мы с вами не знаем. Но уверен, что Господь и Царица Небесная не оставит ее деток-сироток и не оставит ее супруга. И можно только вспомнить о том, что и супруга Алексея Степановича Хомякова тоже отошла так внезапно ко Господу. Великий наш мыслитель русский Алексей Степанович Хомяков, он обладал даром молитвы. Удивительный он. Всегда был общительный, сохранились воспоминания о том, как Хомяков всегда принимал гостей в своем доме. Не помню, кто из писателей, его друзья об этом пишет. А ночью он проснулся случайно и увидел, как со слезами полными слез Хомяков, коленопреклоненно, всю ночь молился у иконы Пресвятой Богородицы. Просим ваших молитв о здравии схиархимандрита Илия, болящего протоиерея Александра, тяжко болящего Алексея, тяжко болящей Елены, болящей Тамары, Дионисия, тяжко болящего Георгия, Ларисы, тяжко болящего Татьяны, болящего Георгия, болящего Александра. И просим ваших молитв о упокоении протоиерея Сергия, дорогого батюшки, протоиерея Сергия Вишневского, ветерана Великой Отечественной войны. Мы его вспоминаем всегда, батюшку Сергия. Все, кто его знал, когда вот о нем говоришь, на душе не просто какое-то светлое чувство, а удивительное чувство такой пасхальной радости, потому что батюшка был такой простоты и такой любви ко всем, удивительный настоятель в Москве семи богородичных храмов, протоиерей Сергий Вишневский, за которым 300 лет священства. Да, и просим ваших молитв о упокоении архимандрита Кирилла, новопредставленного Ирея Николая, Владимира, Сергея Герасимова. Недавно была годовщина, наш друг, сотрудник радио «Радонеж», Михаила, Савы, новопредставленной Валентины. Ну, передача, дорогие братья и сестры, продолжается, и мне хотелось бы... Звонок у нас... Просто лампочка не горит, видно, какой-то сбой, поэтому, братья и сестры, простите, сразу не мог принять. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Христос воскресе!
Воистину воскресе, Галина.
Вы знаете, вот вы сказали насчет того, что Господь может послать нам испытание. А вот мне сейчас очень тревожно за то, что я вот иногда слушаю вот эти говорения, я, правда, в последнее время их уже насытилась ими, но я ясно чувствую, что опять надвигается вот этот октябрь. Тут мне недавно одна киоскерша сказала: вы еще увидите, что в октябре будет. Я говорю: а что, опять что-то вы зовете к крови? А что сейчас, что крови не льется? Я говорю: ну, не так же, как было это все. И как можно вообще звать? И, но больше всего меня удивляет, что люди, к которым я привыкла относиться с уважением, и молодежь, и пожилого возраста, тот же Проханов там, или Семин из Агитпропа, они все за Ленина встают горой просто, что он... Тут вообще даже на передаче кто-то бухнул, что второе пришествие Христа. Представляете себе? Это как снова нашествие коммунизма, мы больше не выдержим это. Да, при коммунизме жили хорошо люди, безбожники. Они жили хорошо. Но все остальные, тут правильно сказал один вот Кирилл Константинович Никифоров, они в подвалах Лубянки не были. Поэтому они сейчас зовут к коммунизму. Если это опять повторится, я не знаю вообще, это будет просто катастрофа.
Благодарю за ваш звонок. Ну, это понятно, мы об этом говорили, понимаете. Те из коммунистов, которые осознали Божий промысел в русской истории, они стали православными людьми. А тех, кому невозможно достучаться, да, до их сердец, они не вразумились. Ну, что с ними скажешь? Они, опять же, хотят только получить материальное благополучие. Дело в том, что я говорил в передачах: две дороги к одному обрыву. Коммунизм и либерализм. Об этом покойный наш Игорь Ростиславович Шафаревич очень хорошо написал. Мы за 70 лет, для нас стало ясно, что такое безбожный коммунизм, потому что, да, братья и сестры, люди жили хорошо, и нравственность была выше. А я помню, что в то время означало священнику прийти в церковь, прийти в больницу, причастить умирающего. Священник мог лишиться регистрации, представляете? А что такое? Это сколько людей умирало не без напутствия духовного? Это же было невозможно. И скажу вам, что ничего не научило вот этих упорных безбожников, коммунистов, ничему их жизнь не научила. Когда мне говорят, что империя романовская, элита романовской империи загнивала, разложилась, да, предали государя. Они предали государя. Но разложилась за 300 лет, создав великую империю. А коммунистическая безбожная элита разложилась всего за 2-3 десятилетия после смерти Сталина. Кто Советский Союз предал? Кто разрушил великую страну? Коммунисты, коммунистические. Кто они? Все, начиная от Ельцина, кончая там Кравчук, ЦК первый украинский, этот, президент этой незалежной, идеолог Компартии Украины. ЦК по идеологии возглавлял. Ну и так далее. Кого не возьми, Шеварднадзе, все это были безбожники, коммунисты. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры, чтобы... Ну, я не уверен, что они вновь... Проханов, он такой фантазер часто, творческая личность. Иногда хорошо говорит, иногда его куда-то уносит в какие-то его... Значит, а Сомин, он, кстати, должен вам сказать, он такой убежденный коммунист. И... Ну, если вернуться, они не понимают, что один раз в этот тупик уже ударились. Вы знаете все, как я отношусь к советскому периоду истории, но то, что они живут, этот проект СССР-2, да, как они говорят, как мне сказал когда-то схиархимандрит Ильи, говорит, они пытаются нас гонять между коммунистами и либералами по закону маятника. А хозяина один и тот же у всех. Сами знаете, кто у них хозяин. Но меня больше другое беспокоит. Недавно Дмитрий Медведев высказался в защиту фильма «Матильда». Он сказал, что право художника, агрессивное действие, никто не имеет права художнику навязывать. Ясно было, что он о Матильде говорил. Скажу вам сразу, для Дмитрия Анатольевича Медведева это закончится плохо. И вообще он себя... о себе говорил, как о верующем православном человеке, хоть бы страх Божий коснулся его души, чтобы он понял, что он говорит о святом царе-мученике. И вообще вот это меня больше всего беспокоит. Столетие явления державной иконы Пресвятой Богородицы, и вновь чиновник высокого уровня поддерживает кощунственный фильм «Хулу на царя». Ведь есть стратегия национальной безопасности. Там сказано, что к угрозам национальной безопасности относится размывание традиционных российских духовно-нравственных ценностей. А хула на святого – это не является этим размыванием. Там сказано о попытках фальсификации российской мировой истории. А издевательство над главой российского государства, я не говорю уже даже помазанником Божьим, такое искажение русской истории, это не является угрозой национальной безопасности? Что же он творит, Медведев и Песков, и все эти чиновники? Вот это страшно. И экспертиза, там, кстати, один из экспертов, и наш Всеволод Юрьевич Троицкий, помолимся о нем, совершенно четко, очень высокого уровня эксперты доказали, что это кощунство, этот фильм необходимо запретить, если они будут дальше эти чиновники хулить. Но здесь не от них зависит, а зависит от нас с вами, дорогие братья и сестры. Помолимся Наталье Поклонской. Она и ошибки может совершать, она молодая женщина, и серьезные ошибки. Но то, что она встала на защиту святого царя-мученика, помоги, Господи. И 30 тысяч подписей мы собрали в защиту, вернее, против этого кощунственного фильма. Я надеюсь, перенесено на октябрь, вот выйдет октябрь, в октябре, если этот фильм, потрясение нас обязательно ожидает, если мы промолчим. Но, надеюсь, мы молчать не будем, во всяком случае, православные общественные организации, Радонеж в том числе, сделают все, чтобы этот фильм не получил широкий прокат. Потому что за ним стоят те, кто залил кровью в 17-м году Россию, те, на ком кровь сотен, миллионов новомучеников российских и те, кто хотят повторить это в 21 веке. И хозяева у них те же самые. У нас звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Вы говорили о матушке, вот, которая осталась с детишками, с малыми.
Остался ее муж, супруг Игорь. Помолитесь, пожалуйста. Да, она умерла, Христине, да.
Хотелось бы спросить, вот, может быть, у вас есть какие-то координаты, чтобы как-то ей помочь, конечно, прихожане там местные помогут, но я думаю, что и наша помощь будет важна для нее. Все-таки тяжело.
Для ее близких. Но я советую...
Может быть, не в этой передаче, да, а да. Как-то просто через передачу передать вот или какой-то счет, или адрес, или то есть какие-то средства, может быть, помогут.
Хорошо. Ну а пока кто хотел бы, вы можете легко найти этот храм святых мучениц Веры, Надежды, Любови, Матери Софии, рядом с Миловским кладбищем на Сущевском валу. Благодарю вас, дорогая слушательница, потому что, конечно, это такой отклик. Мы не понимаем, нас всех как-то это очень тронуло. И прошу помолиться Анне, ушла наша прихожанка Лидии, ушла и о здравии тяжко болящей Лидии, одной из старейших прихожанок наших, потому что я говорю, вот когда смотришь, помнишь, как 26 лет, 27 лет назад отец Борис, царствие ему небесное, протоиерей Борис Пресяжнюк, он, Аня с матушкой Зинаидой тогда. Дачу продали, кажется, машину. Жили в подвале храма, когда его восстанавливали. Там только второй этаж снимали, игрушечная фабрика. А сейчас люди заходят. Когда не придешь, батюшка в храме, представляете? То в алтаре, то в подвале. Всегда его можно было застать. А сейчас люди заходят и говорят, неужели этот храм... Этот храм, наверное, не закрывался никогда. Ну вот, видите, отец Борис был удивительной доброты, удивительного смирения. Матушка Зинаида там... Особенно летом, когда идете, там же пустырь был. Невероятно. А сейчас просто сад, цветы очень красивые, все трудами матушки Зинаиды. Да, и прошу помянуть протоиерея Василия покойного, это сын отца Бориса нашего, представляете, несколько храмов восстановил протоиерей Василий и умер в 40 с небольшим, отец Борис его сам отпевал, своего сына. Но отец Борис у нас был удивительным, батюшка, царствие ему небесное. Вообще... Скажу вам, какое сокровище. Вот когда все эти безбожники нападают, а я смотрю иногда в интернете, ну такая злоба к церкви православной, что у либералов, что у коммунистов, не покаявшихся. Ну невероятная злоба. Вот дай им возможность, они снова начнут рушить храмы, убивать христиан, расстреливать священников. Чем это вызвано? Ну мы понимаем, чем это вызвано. Какой это дух, да, кто за этим стоит. Так что, а я благодарю, дорогая слушательница, ну вот, если вы в храм приедете, у нас там иконы, там мощи, мученец веры, надежды, любови, матери к Софии, четыре частицы мощей, Севастьяна Карагандинского, десницы, икона скоропослушницы, которая прославилась вот на наших глазах, покрыта ризой, да удивительно, вообще храм замечательный, в этом храме патриарх Тихон одну из последних своих литургий служил перед тем, как его арестовали. Да, ну и еще раз скажу, братья и сестры, что когда смотришь на нашу жизнь, вот недавно венчались в храме алтарник, да, венчался с девушкой, я эту девочку помню совсем маленькой, в пуховом платке, младенницей, его помню отроком юношей, и думаешь, милость Божия, да, когда наблюдаешь жизнь, вот приносит их младенцами, в храме, потом они растут на глазах, потом кто отслужит в армии, возвращается в храм, служит, своих деток приносит. И думаешь, слава тебе, Господи. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Христос воскрес.
Вы знаете, я вас как раз поддержу вот по поводу этого Дмитрия этого.
Медведева, что ли?
Медведева, да. Я когда услышала это вот в это, мне просто было трясло аж. Думаю, Господи, как же тебе не стыдно так говорить тогда, да. Вообще, перед таком количеством людей там и вообще все, да? Вот. Поэтому как мы хотим, чтобы там простые люди там это, да? Когда вот такой вот стоит во главе государства и вроде ходит в церковь, да, стоит там со своей женой, там, да, Светлана.
Ну, она, да? Судя по всему, очень милый человек. Спасибо, благодарю вас за поддержку. Да, я, вы знаете, он сам вроде не вредный человек, но я вообще не понимаю, что у нас творится. У нас действительно к осени такое впечатление, что готовят революцию, порядок. Ну, вот Медведев, я... Понимаю, что он человек, наверное, не очень мудрый, да, скажем так, мягко, для уровня, чтобы быть главой правительства государства. Но когда человек говорит, что денег нет, но вы удержитесь с крымчаном, или говорит учителям, хотите зарабатывать, идите в бизнес, я же понимаю, что вряд ли это сказано так по простоте, скажем, слишком такой, да? Та простота, которая хуже воровства. Он же должен понимать, вот как людям говорит чиновник высокий, даже уровня какого-нибудь губернатора. Да, денег нет, но мы все сделаем, чтобы, значит, улучшить ваше положение. Потерпите, мы работаем, да? Либо учителям. Постарайтесь, это высокое служение. А то, что он говорит, я не могу это списать на такую простоту. Мне кажется, что часть определенная наших каких-то высокопоставленных чиновников очень хотели бы вернуть Россию к фарватеру политики единственной исключительной нации, потому что их материальные интересы этой части элиты явно связаны, не связаны, вернее, противоречат интересам народа. Я это так понимаю. Кстати, Владимир Владимирович Путин, Он, когда Константину Райкину отвечал, он говорит, да, у художника есть свобода слова, но у художника ответственность гораздо больше, чем у любого другого. То есть надо за свои слова отвечать и за свои произведения. Я надеюсь, что мы достучимся все-таки до нашей власти, и этот кощунственный фильм не получит широкий прокат, потому что если это будет, еще раз повторяю, Бог поругаем не бывает. Но мы должны с вами не молчать. На нас ответственность за тех малых сих, которые не знают истории, тех, кто не нашел дорогу пока в храм Божий и не понимает, что это хула на святых царственных мучеников. Вот удивительно, почему государственная власть выделила деньги этому кощуннику-учителю? Почему Министерство культуры не могло обратиться в Русскую Православную Церковь и попросить посмотреть сценарий на уровне сценарной подготовки, разработки, как это соответствует правде о житии святых царственных мучеников, этой иконы семьи православной? Почему такое отношение? Вот Мединский говорит какие-то хорошие слова иногда. У него страха Божия нет. Он что, не понимает, чем закончится? Ведь ответит каждый, не только этот кощунник. Что с этого учителя брать? Это понятно, кто за этим стоит. Но ведь если ты считаешь себя православным человеком, как Медведев там в храме стоит со свечкой, Светлана его очень, ну, видел на Всемирном Русском Народном Соборе, видно, что наискничок, но неужели не боятся? Еще один звонок, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Виктор Александрович. Я хотела вот сказать по поводу протоиерея Максима Колесника. На завтра перенесся вопрос, слушание будет в Московской епархии. Поэтому просьба, и батюшка просит молить за него, если можно, всем помолиться.
Обязательно, конечно же. Помолимся. Спасибо, да, помолимся у отца Максима. Мне очень нравятся его передачи на радио «Радонеж». Помолимся о батюшке, чтобы все эти искушения мимо были, Господь пронес, как тучу, как старец Нектарий, как когда-то говорил в Оптинске, вот, как тучу пронес, они ушли. И просим ваших молитв еще о Рустике, Елене, о упокоении Георгия новоприставленного, да, и новоприставленной Марии. А отец Максим, ну, бывает, вот, вообще жизнь священника, она, скажу вам, это как в армии, знаете, это очень сложно. Бывает, человек иногда за подвиг орден получает, а бывает, что получает за этот же подвиг, получает и взыскание. Так что, батюшка, надеемся, это искушение пройдет, и все будет хорошо у отца Максима Колесника. Да, дорогие братья и сестры, помолимся, вот сегодня поминали мы Ивана Яковлевича Корешу, чтобы помог батюшке. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да.
Виктор Александрович, да? Я бы хотела попросить вас как-то посодействовать, что-то организовать в защиту отца Максима. Он удивительный человек, удивительный проповедник. Да. Я боюсь, что ему не дадут теперь доступа к Радонежу. Мы его с удовольствием слушали. Это в связи со столетием этого переворота. Он говорил такие замечательные вещи, просвещает народ. Он выступал с передачей, где говорил... Я волнуюсь, извините.
Ничего.
Где говорил о Болонской системе, которую пытаются внедрить в духовное образование России, в современное духовное образование. Да-да. По-видимому, священачалию это не понравилось. Мы не вправе осуждать священачалие, но нужно как-то достучаться и оставить батюшку на месте, чтобы его, так сказать, оставили служить, и чтобы он выступал, продолжал выступление на Радонеже.
Спасибо.
Такие священники редкие, нельзя им затыкать рот. То есть нужно что-то сделать православной общественности.
Спасибо, дорогая слушательница. Я думаю, что отца Максима Колесникова, ну, знаете, священники, они, конечно, народ послушный, живут по послушанию, там, запретит епископ, они не будут выступать. Но могу вам сказать только от себя и от сотрудников радио «Радонеж», мы сделаем все, если у батюшки будет желание выступать на радио «Радонеж», никто ему у нас никогда никаких препятствий чинить не будет. Потому что батюшка, вы правильно сказали, замечательный и проповедник, очень острые темы поднимал. Но говорил он всегда не просто искренне, а раскрывал духовный смысл событий. Поэтому давайте помолимся все вместе о том, чтобы наше священачалие, там же тоже не какие-то сидят бюрократы суровые, да, чтобы все обошлось, и отец Максим продолжил встречаться с нашими слушателями в эфире радио «Радонеж». Да, говорите, пожалуйста, только одна минута осталась, пожалуйста. Ой.
Здравствуйте, Виктор Александрович. Я хочу напомнить, помните Павла Бурова, священника, нашего патриота, которого, к сожалению, тоже до Максима, уже несколько лет назад, за его общественное мнение, позицию лишили.
Сана. Ну, его не лишили, Сусанна. Я с отцом Павлом Буровым встречаюсь иногда, поверьте, все. Отец Павел Буров проявил удивительное смирение и терпение, потому что я, к сожалению, знаю, что когда на некоторых обрушивались какие-то, скажем, прещения, то уходили в какие-то раскольничьи группировки, там еще что-то. Отец Павел Буров, я его знаю хорошо, он все терпел, принял со смирением. Для меня, вот, на мой взгляд, он проявил такое вот настоящее понимание жизни духовной. Служит сейчас так, что все, слава тебе, Господи. Поэтому надеемся, что... А знаете, вообще жизнь духовная, у меня все-таки много священников знакомых. Я скажу вам, священник – это крест. Поэтому надо молиться о наших батюшках, потому что они о нас молятся, предстоят у престола Божия от нашего имени, за всех нас молятся. И мы должны о них молиться. Не формально, да, помяни Господи, а понимать, что мы единая духовная семья. Вот храм – мы духовная семья, наши священники. Даже ошибаться в чем-то могут иногда. Это наши пастыри. Они предстоят. И, кстати, как и архиереи наши. Поэтому вообще-то вот это чувство семьи, церкви как семьи, оно должно быть. И мы надеемся, что и у отца Максима все будет хорошо. Иногда священникам Господь посылает испытания, и потом, через время какое-то, они сами рассказывают, для чего им это было послано, в их духовной жизни. Тут, как бы это сказать правильно, нет такого прямого, да, вот. Поэтому помолимся, их ведет Господь и Царица Небесная. Будем молиться о наших пастырях дорогих, будем молиться святым царственным мученикам, нашим святителям, блаженным Христа ради уродивым, новомученикам российским, о русской земле и о спасении нашего Отечества. Как Иван Яковлевич Корейша говорил, спасена будет вся земля. Наша передача подошла к концу, дорогие братья и сестры. Да воскреснет Русь Святая молитвами святых царственных мучеников и страстотерцев, молитвами всех новомучеников и исповедников российских, всех святых в земле российской просиявших, и расточаться в разия. Пресвятая Богородица, спаси нас. Христос воскресе!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.